Стрела. 10 сентября 1774 года от сошествия. Первая зима. Последний день. До чего же мерзко звучит. Последний день в первой зиме. Завтра войско северян выступит в поход сквозь южный путь на Фаунтерру. Ночью Эрвин почти не спал. Старый добрый Ордж отказался помочь. Тревога никуда не делась, преспокойно улеглась в постель Эрвина. Обняла, как нежная Альтесса, поцеловала в шею и принялась нашептывать, ласково, вкрадчиво. «Ты великий человек, мой дорогой, ты войдешь в историю, а тебе напишут книги. Непременно напишут, и сколько! Многие века поэты и драматурги будут вдохновляться тобою. Послушай только!» 24 лет от роду Эрвин унаследовал процветающее герцогство Ориджин. Не больно-то оно процветает, но это мы с тобой знаем, а в веках сотрется. Процветающая земля, могучее войско, преданные вассалы, священная первая зима. Такие слова любят поэты. Эрвин София Джессика поставил на карту все, даже собственную жизнь, и бросил вызов жестокому императору. Роскошно звучит, правда? «Послушай только, что будет дальше. Слушай дальше, слушай», — пришептывала тревога, покусывая мочку Эрвинова уха. Молодой герцог повел войско на юг отчаянным решительным маршем. Южный путь разлетелся на части под ударом. Пали морские порты, рухнул Лабелин. Северяне наступали вместе с зимою. Ледяные ветры спустились с кристальных гор, хлынули на юг, неся с собою снега и морозы. Метель была авангардом северного войска, а следом за нею приходили кайры. Очень поэтично, правда, любимый? Тебе нравится образ? Тревога заглядывала в глаза, кончиком языка касалась губ Эрвина. «Поди прочь, исчезни, спать хочу». «Не хочешь», — шептала она. «Слушай, на заре Нового года Эрвин Смелый, так его прозвали, сошелся в битве с Адрианом Жестоким. Кайры бились так, как никогда прежде. Самая лютая метель не сравнилась бы с их яростью, а горные ледники позавидовали бы их хладнокровию. Но судьба Эрвина была предрешена. Любовь моя, каково звучание этих слов? Они поражают до самой глубины души. Судьба предрешена. Почувствуй, попробуй на вкус. Подумай, ведь Эрвин с самого начала понимал это. Со дня, как выступил в поход... Нет, раньше, когда писал ультиматум... Нет, глупость. Еще только вернулся из запределья, едва увидел хворого отца, уже знал, что ничего не изменить. Судьба предрешена. Сделать то, что должно. Пройти весь начертанный путь от самого начала, зная, в конце ждет только гибель. Скажи мне, какой поэт не захочет спеть об этом? Какая девушка не зарыдает? Даже я плачу, мой милый. Чувствуешь слезы? Тревога терлась щекою о его лицо. Ее кожа была холодной, влажной, рыхлой. Эрвину вспомнились трупы на мысу реки. Вскочил, зажег свет, уселся на подоконник с кубком Орджа. Снаружи звучали голоса часовых. «Вторая южная! Надвратная! Склады!» Тревога уселась на пол у его ног, обняла его лодыжки, лизнула скользким мертвецким языком. От касания бросила в дрожь. «Сладкий мой Эрвин, какая развязка тебе по вкусу? Давай выберем вместе, помечтаем. Площадь праотцов в Фаунтерре, растворение щелоком. Вся столица увидит твой последний час. О, величие страдания! Хочешь? Хочешь? Или бросишься в бой первым при решающем сражении? Наткнешься на искровый удар? Мгновение и звезда? Скука, скука! Погибнуть первым, как тоскливо, не увидеть ослепительного своего поражения, не насладиться предсмертным блеском». Тревога беззастенчиво целовала ноги Эрвина, сладко ворковала. «Пожалуй, лучше, лучше будет бежать в первую зиму, с горсткой выживших воинов укрыться в цитадели, попытаться удержать последнюю твердыню. Представь дни ожидания, пока Адриан ползет на север, сжигая твои города. Представь череду голубей. Один за другим падают замки, гибнут вассалы. И вот, кроме скудного гарнизона, остаешься только ты и сестра. «Конечно, и я буду с вами. Конечно, любимый. А потом, одной ночью, слепящая вспышка, огненный удар. Пылают люди, трещат от жара каменные стены. Вам с Ионой нужно спать на вершине башни. Прежде чем огонь доберется до вас, прыгните вниз, взявшись за руки. Любимые дети Агаты, краса и гордость Севера погибнут вместе, и их тела поглотит божественный огонь перстов. Роскошно, душа моя! Как хорошо, что я буду с тобою до последнего мига! Как хорошо!» Эрвин проснулся на подоконнике. Замерзший, с хрустом распрямил спину, поморщился от боли. «Тьма, так же нельзя! Что с тобой, лорд Ориджин? Это еще даже не война. А что на войне будет? От страха упадешь в обморок при виде вражеского войска? Нет, раньше. При виде квадратика, которым враг обозначен на карте. Взбодрись, хлебни соку змей травы!» Он принялся одеваться. Мысль не покидала. «Змей травы бы. Отличная штука. Мигом прочищает голову». Змей травы не было. Имелся кавер Джимис. Под определенным углом зрения разница невелика. Клинок деревянного меча в руках Джимиса слегка приплясывал, будто заигрывал с противником или маялся от скуки. «Атакуйте, милорд». Эрвин отложил тренировочный меч. «Кайр, сегодня по особому случаю сразимся на боевых». Джимис взвесил деревяшку на ладони с таким видом, будто размышлял, не врезать ли Эрвину по лбу прямо сейчас, для очистки разума от непотребств. «Скверная мысль, милорд. Мне она не по душе». «Я же не прошу убивать меня. Только сразимся». «Мне следует биться в полсилы?» «В полную. Просто не рубите насмерть, если у вас появится такая возможность». Джимис ухмыльнулся при слове «если». «Милорд, я не обучался щадить противника, потому не владею этим навыком. Безопасных атак и осторожных ударов нет в арсенале Кайра. Когда вы получите рану, она может стать смертельной». Джимис помедлил. «Для нас обоих». «Я не настолько уж плох», — настаивал Эрвин. «Каждое утро на протяжении 3 месяцев обучался у вас». «И кое-как доползли до уровня среднего Грея. Весьма среднего». Эрвин осведомился. «Стало быть, вы мне отказываете?» «Да, милорд». Своей исключительной привилегией Джимис воспользовался небрежно, словно и сам не заметил. Эрвин улыбнулся. «А если я очень попрошу и напомню об особых обстоятельствах?» «Каких, милорд?» «Извольте видеть, наш с вами нынешний бой последний», — пояснил Эрвин. «Завтра вы отправитесь в Запределье».
«Милорд?»
«Помнится, я обещал уничтожить форт за рекой. Теперь уж пора, и так промедлил на месяц. Адриановы слуги поди заждались нас». Джимис отложил меч, сунул большие пальцы за пояс. Эрвин хорошо знал эту позу. Кайр намеревался упрямо стоять на своем, как в Кристальных горах при первом знакомстве.
«Милорд, в чем смысл сего действа? Адриановых слуг в форте нет. Мы прекрасно знаем, их перебросили в Альмеру, чтобы атаковать Эвергард».
«Если форт и окажется пуст, его все равно стоит навестить. Одно обстоятельство меня очень тревожит. Как Адриан разыскал ложе дара? Запределье огромно. Не могли искровики случайно набрести на ложе? Происходит одно из двух. Либо люди Адриана методично и планомерно обшаривают земли за рекою, месяцами, годами, либо...» Эрвин взвесил на языке фантастическую догадку. «Либо в распоряжении Императора есть предмет, который на расстоянии чует другие предметы». Дал Джимису время осмыслить. Продолжил. «Если верно первое, планомерный поиск, то я хочу, чтобы вы его прекратили. Выследите поисковиков Адриана и не дайте им добраться до других даров. А если у Адриана имеется предмет Ищейка, и мы будем доподлинно об этом знать, то получим прекрасный шанс. Понимаете меня?»
«Да, милорд. Сделаем приманку из достояния Ориджинов и поставим капкан».
«Так видите», — подвел итог Эрвин. «Экспедиция за реку принесет пользу, даже если форт пустует».
«Я не говорил, милорд, что экспедиция бесполезна. Я говорил, пошлите другого».
«Кого же еще? За рекою были только мы с вами. А у меня, знаете, дела в столице. Я давеча надумал свергнуть императора. Возможно, вы слыхали».
«У меня нет вассалов, только 2 греев», — хмуро ответил Кайр.
Вы получите достаточно людей. Граф Флеминг доказал свою верность в долине слепых дев. Пошлю его с 300 воинов. Отправитесь с ним как проводник и советник. Вы с графом хорошо знакомы. Помнится, он сватал вам дочку».
«Ту самую, с которой вы целовались в склепе», — выронил Джимис сухо и мрачно, словно обвинение.
«Угу, примилая история», — беззаботно ответил герцог. «Никак не пойму, Кайр, что вас смущает? Боитесь?»
Джимиса передернуло, и Эрвин поспешил добавить.
«Никакого упрека, я бы тоже боялся. Персты Вильгельма как-никак. Да только их там не будет. В столице персты. Меня дожидаются. А вы найдете пустой форт с какой-нибудь хилой стражей да горстью пленников, если милостью богов они все еще живы. Будьте спокойны, Кайр».
«Я не боюсь», — процедил Джимис. «Дело в другом. Меня тоже тревожит одно обстоятельство».
«А именно?»
Кайр собрался с духом. Редко случалось такое, чтобы Джимис Лиллидей полез за словом в карман. Набычился упрямо, свел брови, выпалил. «Неопытный молодой лорд во главе огромного войска, уверенный, что он умнее всех на свете. Вот что меня тревожит».
«Сомневаетесь?» — усмехнулся Эрвин без тени обиды.
«Может, вы и правда умнее всех. Светлая Агата такое была, а вы ей как родной сын. Но не станете же отрицать. Боевого опыта у вас меньше, чем у любого Грея. Стратемы одно, а битва совсем другое».
«При мне будут советники».
«Ага», — Джимис хмуро хохотнул. «И когда вы слушали советов? Не припомню случая».
«А, так вы, значит, переживаете. Желторотый герцог наделает глупостей, а мудрого Кайра не будет рядом, чтобы удержать и надоумить».
Джимис промолчал.
«Идемте со мною», — приказал Эрвин. «Ну же, покажу кое-что».
Фамильная библиотека Ориджинов включала 40 тысяч томов. Большая часть содержалась в городской ратуше и была доступна грамотным мещанам. В замке хранились наиболее ценные книги, а также наиболее востребованные Ориджинами, то есть посвященные военному делу. Даже эта меньшая доля собрания занимала целый зал. Дубовые стеллажи громоздились от пола до потолка, корешки отливали золотом и серебром, бархатом и кожей, покрывали стены диковинным колдовским орнаментом. Пахло бумагой и древностью. Эрвин пошел вдоль стеллажей, легко отыскивая нужные тома. Снимал с насиженных мест, бросал на стол. Книги встревоженно шелестели страницами.
«Вы говорите опыт? Что, как ни книги, суть вместилища опыта? Вот, к примеру, осада и фортификация лорда Раймонда Ориджина. Иллюстрированный труд в 4 томах. А вот ошибки полководцев владыки Эвриана II с их печальными следствиями. Обстоятельный анализ, принадлежащий перу лорда Моррея Ориджина, известного также как лорд-летописец. Или возьмем хроники первой и второй лошадиных войн, того же автора, или историю противостояния Востока и Запада». Фолианты громыхали о столешницу. Эрвин брал с полок новые и новые.
«Милорд, я не сомневаюсь, что вы...» — начал Джимис, но герцог не дал ему окончить.
«Вот баллада о семи кораблях и ее историческая сущность. Глубокий разбор рыцарских легенд с раскрытием их подлинного смысла. Арден Мейна Филлис, герцог Ориджин, 14 век. А вот вам век 15. Мудрость про матери Агаты, примененная к стратегиям наступления. Лорд Георг Светлая Голова. Ориджин, естественно. Или...»
«Милорд, я понял вашу мысль».
«Нет, тьма сожри, ничего вы не поняли».
Эрвин бросил новый том поверх растущей горки.
«Вооружение и тактика рыцарей нового времени. Труд начала 18 века. Принят в качестве учебного пособия во всех 4 университетах империи. Вышел из-под пера моего деда. А еще вот эта книжица. Знакома вам, Кайр? Название лаконично, но метко, как и текст. Вопросы полководца. Пятикратно переиздана в типографии Фаунтерры. Служит практическим руководством для подготовки гвардейских офицеров. Автор Десмонд Герда Ленор, рода Светлой Агаты. Известное имя. Где-то мы с вами его слыхали, правда?»
Джимис уперся кулаками в стол. Воздвигся этаким мрачным изваянием над горкой томов. «Я знаю, милорд, что вы прочли все это. Но книги не научат вас сражаться. И управлять войском не научит. Весь книжный опыт в этом зале не стоит одного настоящего боя».
Эрвин покачал головой. «Вы не уловили мысль, Кайр Джимис. Бароны и графы Севера, славные кайры, доблестные воины. Полагаете, мне следует слушать их советы? Перенимать боевой опыт, брать пример? Поймите, Джимис, вся империя это делает. Адриан, его генералы и полковники, его псины и собачонки, все учились сражаться на опыте моих предков. Военная школа Севера давно исследована, описана, измерена, разложена на косточки. Если я поведу войну по примеру моего отца, по советам его баронов, если мне достанет глупости вести ее именно так, то Адриан просчитает наперед каждое мое движение. Мой единственный шанс — не слушать советчиков, нарушать все писанные правила, совершать глупости, строить свою собственную, никем ранее не продуманную стратегию. Только так я, возможно, обхитрю Адриана».
Джимис почесал бороду, угрюмо потеребил вооружение и тактику.
«Понимаю, милорд, но тревога не слабеет. К услугам Адриана две дюжины советчиков, каждый отнюдь не последний воин государства. Вы надеетесь обыграть их в одиночку? Как бы вы ни были умны и как бы ни любила вас Агата...»
«Я не говорил, что отказываюсь от советников, только не обещаю всегда принимать их советы».
«Знаю, милорд, лишь одного человека, с кем вы беседуете часто и охотно. Ваша сестра. Северная принцесса, смышленая девочка. Иные даже верят, что ей дано предвидеть будущее. Но какому рыцарю придется по вкусу, если лорд станет звать девчонку на военный совет?»
«Леди Иона София Джессика», — вкрадчиво произнес Эрвин.
«Прошу прощения, милорд».
«Что же до сути замечания, то успокою вас. Леди Иона покинет меня одновременно с вами и прекратит быть предметом зависти. Завтра я отправлю ее в Уэймор».
Джимис помрачнел. Он и прежде являл воплощение грозовой тучи в камне. Казалось невозможным принять еще более хмурый вид, но Кайру удалось.
«Значит, милорд, диспозиция такая. Лорд Десмонд и леди София останутся в первой зиме. Кастелян Артур с ними. Капитан Теобард мертв. Я уеду в Запределье, леди Иона в Уэймор. А кто пойдет с вами из людей, способных сказать вам правду?»
«Да будет вам, Кайр. Любой вассал может позволить себе искренность».
Джимис только хохотнул.
«Мои добрые кузены, Роберт и Дэймон».
«Дэймон слишком горяч и никогда не поднимался выше сотника. А Роберт излишне спокоен. И уж простите, слишком долго пробыл казначеем».
«Ваш отец, граф Лиллидей, прославленный снежный волк».
«Мой отец, милорд, воин старой выучки. Ни за что не станет перечить своему лорду. До последнего будет терпеть и выполнять. Когда не вытерпит, возьмется за меч, но спорить не станет».
Эрвин усмехнулся.
«О, боги! Никто не будет учить меня жизни! Как же я справлюсь?»
Кайр грохнул кулаком по стопке книг.
«Тьма сожри, милорд! Это не шутки! Вы все время ходите по краю! За время, что я с вами, ваша жизнь четырежды висела на волоске! Да на таком волоске, что наполовину порван!»
«Знаете, Джимис, поначалу меня это смущало, потом как-то привык. Вошел во вкус».
«Любите рисковать? Тьма, рискуйте в одиночку. За вами пойдут 20 тысяч человек. Вы не можете...»
«Джимис, Джимис!» — мягко прервал его Эрвин.
«Вы уж простите, так вышло. Я знаю, что могу, а чего нет. Благодарю за честность, но поступлю так, как сочту правильным. Ступайте. До встречи в Фаунтерре». Кайр хотел сказать, передумал. Кивнул, двинулся к выходу. Развернулся.
«Милорд, я подумал и решил удовлетворить вашу давешнюю просьбу».
С этими словами Джимис обнажил меч.
«Ого!»
Эрвин опешил. Лицо Кайра было неприятно серьезным.
«Здесь? В библиотеке?
Вам претит биться среди книг? Это ж вроде ваша стихия».
В голосе Джимиса проступило скрипучее презрение. Давно Эрвин не слышал этих нот. Со дня несостоявшейся дуэли на болоте.
«Или снова спрячете меч за спину», — бросил воин, криво ухмыляясь. «Наверное, он шутит».
«Он, черт возьми, должен шутить!»
Эрвин вынул клинок из ножен. Лорд и Кайр замерли друг против друга. Слева стол с горой фолиантов, справа стеллаж, причудливый узор корешков, узкое пространство, загон.
«Атакуйте, милорд».
Плохая идея. Контратака — лучший из приемов Джимиса.
«Ударю первым лягу». «А каковы мои лучшие приемы? Метнуть в лоб врага тактику и стратегию? Спрятаться под стол и укусить за ногу?»
«Атакуйте!» — рявкнул Джимис.
Эрвин начал выпад, лишь для того, чтобы спровоцировать Кайра. И тут же изменил движение, шатнулся в бок, ушел из-под меча, ударил сам, теперь взаправду. Конечно, Кайр успел отпрыгнуть, язвительно бросил. «Ай, хорош!» «Хочет разозлить? Зачем? Он и так сильнее!» Эрвин покачал клинком. «В чем дело, Кайр? Ваш противник средний Грей, а вы в защите!» Джимис ринулся в атаку. Эрвин ждал этого и представлял, как именно ударит Кайр, и просчитывал свой ответ, но не ждал такой мощи. Встретив клинок Кайра, меч едва не вылетел из руки. Боль прошибла запястье. Эрвин отскочил. Кайр пошел на него, рубя крест-накрест. Удары просты и мощны, как бычий рог. Никакой хитрости, тупая свирепая сила. Эрвин парировал основанием клинка с риском лишиться пальцев. При каждом ударе прогибался назад, пятился, почувствовал спиной стену.
«Довольно, Кайр, мне расхотелось!»
«А мне нет». Джимис прижал его к стене и принялся методично рубить. Эрвин блокировал, кисть руки едва не отламывалась. Грудь противника долгие доли секунды оставалась открытой, но об атаке Эрвин даже не думал. Он был оглушен, задавлен, смят. Каким-то чудом все еще на ногах.
«Кайр, вы давали присягу!»
«Не помню».
«Вас повесят!»
«Плевать». Боковой удар сшиб Эрвина с позиции, влепил плечом в стеллаж. Массивный том грохнулся на пол. Взгляд Кайра скользнул на звук. Эрвин присел и, схватив меч, двумя руками ударил прямо в живот. Джимис шатнулся вправо. Клинок лишь задел кожу. Ответный удар вышиб меч из рук Эрвина, и тут же острие вжалось во впадину под ключицей. «Плохой из вас, полководец. Лучше умрите один, чем вместе со всеми». Кайр надавил. Прежде чем клинок вошел меж ребер, Эрвин выхватил кинжал и сбил меч в сторону. Прыгнул в ноги Джимису, ударить по коленям, свалить на пол. Сапог Кайра встретил его и отбросил назад. Джимис встал над поверженным противником, занес меч острием вниз, в переносицу лорда. На миг клинок замер в воздухе. Эрвин успел подумать, быть не может, на эшафоте, на поле боя, но не в библиотеке же. И меч обрушился ему в лицо. Близко, в пальцы от уха. Со звонким стуком сталь на дюйм вошла в половицу. Холод обжег кожу. Кайр Джимис протянул Эрвину руку. «Поднимайтесь, милорд. Нечего». Герцог встал не сразу. Сперва отдышался.
«Ну, Кайр, вы... хорошо пошутили. Тонко».
«Надеюсь, милорд, вам этого хватит. На какое-то время». Войско требовало внимания и поглощало его с жадностью ребенка, что месяц пробыл в разлуке с мамочкой. Выходка Джимиса могла бы доставить Эрвину немало удовольствия, имея он время, чтобы прочувствовать и насладиться. Целая минута почти честного поединка с одним из лучших кайров — это, знаете ли, но времени не было. Едва Джимис убрал клинок в ножны, на пороге возник кто-то из адъютантов герцога. «Позвольте доложить, милорд, имеются вопросы, милорд». В распоряжении Эрвина было 6 адъютантов, хотя такая формулировка не слишком точно отражала суть. Адъютанты постоянно хотели от лорда чего-нибудь, и вернее было бы сказать, что это он находится в их распоряжении. Эрвин отправлял их с пригоршней приказов для вассальных лордов и командиров. Они возвращались с доброй телегой вопросов, ходатайств, жалоб и прошений. Такой-то отряд не получил жалования, такой-то барон недоволен качеством провизии, этому батальону не хватает дров, а тому походной кузницы. Этот капитан не желает подчиняться тому полковнику, ибо капитан Глориевец, а полковник всего лишь Эмилия. Среди горной стражи распространилась хворь, срочно требуется снадобье и лазарет для полусотни душ. Наняты инженеры по осадной технике, но полковник желает прогнать этих бездарей и нанять других. Двое знатных кайров повздорили и не зарезали друг друга из уважения к запрету на дуэли, но каждый просит герцога бросить второго в темницу. Такой-то барон желает узнать, не примет ли герцог баронского сына к себе в услужение на должность адъютанта. На последнее Эрвин ответил без труда. «Ни в коем случае. Лишний адъютант, лишних полсотни вопросов в день.
Вопросы и так сыпались таким плотным потоком, что не было возможности хоть как-то обдумывать ответы. Собственно, никто и не ожидал, что герцог Ориджин станет раздумывать. Он должен сразу знать любой ответ. На то он и герцог. Порою Эрвину казалось, будто он для вассалов нечто вроде справочной книги. Если кто-то озадачен, испытывает затруднения, ищет ответ, то раскрывает том на нужной странице и ждет прочесть слова, которые мигом все прояснят. От части лавины Эрвин избавился, свалив ее на головы других. Обставил так, что счастливчики даже гордились особым положением и сияли от чувства собственной значимости. Роберт Ориджин не просто казначей, а главный военно-финансовый управитель, Серебряный Лорд. Со всеми вопросами о деньгах будьте добры к Серебряному Лорду. Он подлинный мастер своего дела, берет монеты буквально из воздуха. Полковник Блэкберри не фуражир, а кормилец войска. Как не хватает провизии, как недовольны качеством. Пока Блэкберри здоров, этого просто быть не может. 18 тысяч воинов? Какая безделица. Будь у нас хоть 100 тысяч, кормилец без труда найдет всем пропитание. Граф Лилидей – высший наставник. На его широких плечах лежит забота о том, чтобы войско каждодневно тренировалось, достигая непревзойденных вершин боеспособности. Дэймон Ориджин – мастер поединков и командир особого отряда. Всякий, кому не имется, а таких, черт возьми, немало, может показать свое умение мастеру Дэймону и заслужить высокую честь быть воином авангарда. Доверенные герцога оказывались завалены делами по самую макушку, не находили свободные минуты от рассвета до полуночи. Однако причудливо людская натура лучились самодовольством, в особенности кузены. Роберту Эрвин сказал: «Пойдешь со мной в поход, как военно-финансовый управитель. Хоть ты и нужен в первой зиме, но я никак не могу тебя оставить. Финансовая ситуация очень сложна. Без твоей помощи война попросту не состоится. Мы проиграем еще до первого сражения».
«Ага», — сдержанно ответил Роберт, но улыбнулся так, что борода расползлась в стороны.
А Дэймону сказал следующее: «Кузен, я знаю, ты давно мечтаешь командовать батальоном и заслуживаешь этого как никто. К сожалению, не могу тебя назначить. Каждый батальон уже имеет командира, и снять его перед войной все равно, что плюнуть в душу, сам понимаешь. Однако я поставлю тебя выше их, не чином, но славою. Я разрешил поединки только тренировочными мечами и обещал награду каждому, кто принесет 3 трофейных деревяшки. Возьми к себе в подчинение этих головорезов и сделай из них особый отряд. При всякой битве вы будете там, где нужны лучшие. Самые ответственные маневры, самые жаркие точки я поручу тебе и твоему отряду. И еще, я позволю вам носить особые знаки различия, чтобы враги узнавали вас среди любого войска. К концу войны вся империя будет вас бояться». Дэймон обнял Эрвина так крепко, что у герцога хрустнули плечи, и выразил эмоции словами: «Черт возьми, а!» Делом, которое Эрвин не отдавал никому, были люди. Войско должно знать лорда, а лорд — свое войско. Он наблюдал за построениями, говорил с командирами, принимал жалобы, даже выслушивал советы. Не всегда следовал им, но если следовал, то непременно упоминал: «Я решил поступить так, как советовал славный лорд по имени...» Виделся с каждым офицером, кого назначали на должность. Помимо формальной присяги, тратил хоть немного времени, чтобы побеседовать, понять человека, узнать, каков. Офицеры вели себя до странности похоже. Сперва растерянно молчали, потом, сообразив, что герцог действительно их слушает, принимались говорить обо всем сразу, от своих прошлых подвигов до того, на что хотят потратить будущие трофейные деньги. Примерял вассалов. Порою это было непросто. Двое баронов предгорья так озлобились друг на друга, что выставили Эрвину ультиматум: либо мы сейчас же, с вашего позволения, сойдемся в поединке, либо не станем служить в одном войске. Герцог мог судить их за измену, но поступил иначе. Сказал: «Тот из вас, кто сильнее ненавидит другого, пусть первым повернется и уйдет». Никто не захотел убраться первым. С риском-то, что второй останется в войске и дойдет до Фаунтерры. Еще час беседы, бутылка Орджа, и бароны пожали друг другу руки. Приходилось вершить и суд. Чаще всего за поединки железом. Нередко за грабеж в окрестных деревнях и увечья, нанесенные черни. Случались и убийства, даже одно женоубийство. Дуэлянты попадали в каменные мешки, мародеры возмещали ущерб 5-кратным золотом, убийцы попадали на плаху, женоубийца — на колесо. С системой наказаний было просто. Сложнее смотреть в лица преступникам, не отводя взгляда. Казалось, каждый из них более уверен в себе, чем сам Эрвин. Никто не чувствовал вины за собою. На лицах читалось: «Милорд, вы поведете нас на войну. Вашим именем мы будем убивать людей. Пускай чужих, но рыцарей, дворян. Какое же преступление покалечить мужика? Чего стоит деревенский скот?» По правде, Эрвин жалел крестьян. Почти ничего о них не знал, едва мог представить, как и чем живут, но хорошо видел, насколько они бедны, темны, беспомощны. Оттого сострадал до самой глубины души. Показать это чувство войску было нельзя, сочтут за признак слабоволия. Случай с Джимисом в споте очень уж нагляден, поэтому, свершая суд, говорил так: «В долине 18 тысяч мечей. Если каждый меч позволит себе тронуть крестьянина, то к зиме мы перемрем с голоду. Ущерб крестьянам – прямой урон войску». Объявлял приговор, свирепея от усилий, каких стоило смотреть в глаза. Что приятно, доводилось и награждать. Это Эрвин тоже делал лично. Казна была менее чем пуста, а нищенская щедрость герцогу не к лицу. Эрвин пожимал руку славному воину, делил с ним кубок вина, говорил: «Клянусь, я не забуду о вас, когда дело дойдет до трофеев». Странным образом это нравилось воинам больше, чем немедленная выплата. Грядущее золото представлялось не сметнее нынешнего, а к тому же милорд будет помнить обо мне. Милорд не забудет. «Знали бы вы», — с усталой злостью думал Эрвин в последний день, «знали бы вы, сколько сил моих истрачено на ваше чувство, будто я о вас помню. Джимис прав, тьма его сожри, в книгах пишут чушь. Там написано о вооружении, маневрах, стратегии, планах. И нигде не сказано главного. Львиную долю времени военачальник положит на то, чтобы показывать свое присутствие. Право слово, будто мамочка с капризным ребенком. Едва она за порог, как младенец в крик. Отвернись, и сразу что-то пойдет не так. Войско действует ладно только, когда знает, что ты рядом. Так что уж будь добр, будь». А стратегия, планы, всякие прочие мелочи, этим займешься по остатку, в свободное время, пока воины спят. Как удачно для компании, если у полководца бессонница. После очередной, седьмой, наверное, бессонной ночи, да после очередного кубка поощрительного вина, у Эрвина слипались веки. Однако он хорошо знал: когда наступит ночь, сна не жди. Любовница тревога ходила за ним, притихшая при свете солнца, ласковая, вкрадчивая. Эрвин награждал, раздавал приказы, рассылал адъютантов. Альтесса шептала на ушко: «Вот они, глядят на тебя, такие вдохновленные, преданные, аж светятся. Как полагаешь, душа моя, они знают, что ты ведешь их на смерть? Ты-то знаешь, а они?» В этот последний день Эрвин поражался тому, как воодушевлены солдаты. Вечно суровые, сегодня чуть не смеются, все делают быстро. В охотку. Эрвин злился и завидовал им. «Тьма бы вас! Где вы смелость берете? Я от тревоги весь день мерзну, как мокрый щенок. Не могу взять кубок так, чтобы не расплескать. Если сижу, то все равно, что на углях. Пытаюсь поесть, как будто камни в глотку запихиваю. А вам все нипочем. Улыбаетесь. Как это выходит?» Невидимая Альтесса нежно гладила по спине. «Мерзнешь, любимый? Дай обниму тебя покрепче. Завидуешь? Не завидуй, душа моя. По-твоему, от храбрости они такие бодрые? Напротив, от незнания и глупости. Они, видишь, не знают, а верят. Во всякую чушь верят. В победу, славу, трофей, в тебя. Можешь представить такое? Ты-то умница, ты-то знаешь, как будет. А они слепые овечки со своей верою. Так легко их вести, куда угодно, хоть в столицу, хоть на плаху. Не завидуй им, родной, у них есть вера, зато я только с тобою. Никому тебя не отдам, слышишь? Никому». «Прошу вас, матушка, никаких прощаний», — сказал Эрвин, войдя в отцовскую спальню. Леди София Джессика поднялась ему навстречу. «О чем ты, глупое дитя? Я позвала тебя для нравоучений». С того года, как пропал Рихард, герцогиня носила только черное с платиной. Однако сегодня, по случаю нравоучений, надела платье из алого шелка и помолодела примерно на полжизни. Обняла Эрвина чуть крепче, чем обычно, отстранилась, властно взмахнула ладонью. «Садись, слушай воспитательную речь». Отец, лежащий в тени, заговорил первым.
Слова глухие и скрипучие все же были различимы.
«Мы гордимся тобой».
Привычная к роли посредницы между Десмондом и гостями, леди София Джессика перевела.
«Ты совершенно не сносен, знаешь об этом? Всем забил голову этим своим походом. Никто и слышать не хочет ни о чем, кроме войны. С тем, как подвешен твой язык, лучше было бы тебе сделаться епископом. Определенно вышло бы больше проку».
«Твои первые шаги полководца обнадеживают», — сказал отец.
Мать растолковала. «Меж тем твое войско никуда не годно, дорогой. Они только едят и сквернословят, и топчут прекрасные луга долины. Больше ничего. 20 000 сытых бездельников изо дня в день маршируют и машут деревянными мечами. Какое падение нрава! Я не могу видеть этого. Спасаюсь только игрою на клавесине».
«Одобряю твои назначения», —
продолжил лорд Десмонд. Леди София исправно перевела.
«Блэкберри — кормилец, Лиллидей — наставник. Сумел запрячь в телегу 2 старых упрямцев и рад? Так проявляется твоя хваленая ирония. А Дэймон? Я не в силах даже понять, какова его должность. Ты пожаловал ему чин будущего прославленного героя? О боги, любой, кроме самого Дэймона, поймет, что ты над ним издеваешься».
«Горжусь и тем, как ты справился с Флемингом и Уайтом».
«Я давно знала, следовало поженить тебя с Молли Флеминг. Меньше было бы печалей и с Флемингами, и с тобою».
«Отрадно знать, что армия полностью готова к походу».
«По правде, милый мой, мы ждем не дождемся, когда же ты, наконец, уведешь отсюда свою стаю. Наконец-то в долине воцарится покой».
Эрвин все это время прятал улыбку, но теперь не сдержался. Обнял мать, шепнул. «Что бы я делал без ваших наставлений?»
«Ответ очевиден, дорогой. Влачил бы жалкое существование».
Лорд Десмонд проскрежетал.
«Многое мог бы сказать, но не время для советов».
Леди София Джессика отозвалась.
«Одевайся тепло. Ты же так склонен к простудам. Возьми с собою несколько хороших книг для развлечения. Вы ведь идете в Южный путь, а там всегда смертная скука. Держи в узде свой юмор. Тебе кажется, кто-то, кроме меня и Иона, его понимает, но, поверь, ты ошибаешься. Держи при себе умных людей и обязательно находи время для бесед. Война так отупляет. Боюсь, когда вернешься с тобой и не поговоришь ни о чем высоком. А, и главное, окажешься в Фаунтерре, непременно посети театр. Я хочу услышать твой рассказ».
Лорд Десмонд выдержал паузу и медленно, отчетливо выговорил.
«Скажу главное. Мы в тебя верим».
Слова были прекрасно слышны, но леди София Джессика сочла нужным перевести.
«Скажу главное. Мы в тебя верим».
Одним махом уничтожив все впечатление, Альтесса тревога прошептала на ухо Эрвину.
«Вот видишь, они тоже».
Иона пришла к брату после полуночи.
«У тебя свет в окне. Ведь ты меня ждал?»
«Совмещал ожидание с чтением. Давеча в библиотеке нашел прелюбопытную книгу».
Он показал сестре обложку. Иона удивленно хмыкнула.
«Вопросы полководца? Но это же отцовское сочинение. Ты должен бы знать наизусть. Даже нам в Елене у озера преподавали».
«Вот-вот», — кивнул Эрвин. «Я нашел здесь кое-что занятное, чего прежде не замечал. Скажи-ка, раз уж преподавали, как следует действовать, ступив на вражескую землю?»
Иона нахмурилась, напрягая память.
«Закрепиться, занять опорные пункты, наладить твердое сообщение с родной землей, взять контроль над дорогами. Следует ли спешить развивать быстрое наступление? Бывают редкие случаи, когда это выгодно, а чаще быстро идущая армия подвержена опасности».
«Почему?»
«Противник хорошо знает твое положение, ведь ты на его земле. Ты же знаешь о нем мало. Если идешь быстро и без оглядки, он окружит тебя и ударит в спину».
«Ага, ага. А что говорится о взятии крепостей? Когда предпочтителен штурм, когда осада?»
Иона отняла у брата книгу, уселась на стол перед ним.
«Ты будто наставница, Франческо, скучнейшее существо в подлунном мире».
Эрвин усмехнулся.
«Я уже услышал все, что хотел. На том и кончим экзамен. Отчего ты так поздно? Я ждал раньше».
«А я ждала, что ты позовешь».
Третьего дня я сказал, что хочу видеть вас, тебя и Виктора в Уэйморе».
«Сказал. За столом, при всех. Я ждала, когда наедине».
«А я ждал, когда ты придешь излить возмущение». Она покачала головой.
«Я все понимаю. Уэймору нужны лорд и леди, и девушке не место на войне».
«Печаль. Печаль в твоих словах. Непонимание».
«Мне следует быть в Уэйморе, тебе в Южном пути. Понимаю, что так нужно, потому и печально».
«А теперь смирение на показ. Мне назло». Иона спрыгнула, обошла его сзади, шепнула на ухо, как давешняя тревога, но тепло.
«Ты слишком много воображаешь, братец. Иногда случается и так, что я думаю не о тебе. Представь, какое чудо».
«И о ком же, с позволения спросить?»
«Я замужняя женщина, сударь. Мой лорд-муж, по счастью, такой же интриган, как и мой самовлюбленный братец, так что скучать не приходится».
«Виктор рассказал тебе?»
«О вашем плане? Да. Он даже сказал, не думаю, что Эрвин посвятил тебя в это, душенька. Эрвин человек чести, он не стал бы вмешивать девушку, но у меня от тебя нет секретов. Представляешь? Так и сказал. Душенька. Так и сказал, нет секретов. Так и сказал, Эрвин человек чести. Хорош человек чести. Скрывает от родной сестры все самое занятное».
«Итак, ты знаешь, каковы дела в Уэйморе?»
«У моего лорда-мужа от меня нет секретов».
Иона показала кончик языка.
«Твой лорд-муж воображает, что главное поручено ему». «Конечно нет. Главная роль моя. Я все ждала, когда ты об этом скажешь. 3 дня, знаешь ли».
«Я доверяю графу Шейланду».
«Именно поэтому я должна проследить, чтобы он сделал то, что должен сделать. Сестры бывают понятливы, даже если братья не говорят с ними».
«Я доверяю графу, поэтому пошлю с тобой всего 40 мечей, а не целый батальон. Но по меркам Уэйморского замка 40 мечей — хорошая сила. Если вдруг Виктор расстроит тебя...»
«Он не посмеет»,
— нараспев произнесла Иона и сделалась серьезной.
«Уэймор твой, не сомневайся».
Эрвин сжал ее ладонь. Попытались поговорить о чем-то еще, не заладилось. Все казалось пустым и неважным. Вместе помолчали. Тишина вышла тоскливой. Слишком ясно Эрвин ощущал ночь, последнюю, и невидимую тревогу, сидящую у ног.
«Тебе нужно спать», — сказала Иона. «Хотя бы изредка. Постарайся».
Она нехотя собралась уходить. Слова висели у Эрвина на языке. Он не мог ни выдавить их, ни сглотнуть. Давился молчанием. Иона запнулся. Сестра заглянула ему в глаза.
«Ты боишься?»
«Да, очень. Никогда в жизни так не было. Даже за рекой, даже на мысу. Кажется, я тону в болоте. Вокруг черно и засасывает. Захлебываюсь. Страшно. Холодно». Иона взяла брата за плечи. Помедлила, ища слов. «Если хочешь сказать, что веришь в меня или гордишься, или что-нибудь еще, отец и мать сказали все это. Не помогло».
«По-прежнему страшно?»
«Да».
«Последний день?»
«Да».
«Впереди только тьма?»
«Именно». Иона влепила ему пощечину. Хлесткую, аж в ушах зазвенела.
«Мирная жизнь — кошмар», — так говорил герцог Ориджин. «Завтра начнется война».
«Сразу станет веселее».